высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Протоиерей Андрей Спиридонов размышляет сегодня в нашей программе о святителях эпохи раннего христианства.
Период, когда вот мы говорим, да, вот о подвиге святительском, ну, скажем так, он имеет, включает в себя некую такую многофакторность, если можно выразиться, многовекторность, которая испытывает на себе церковь, которые оказываются в поле зрения церкви, или множественность задач, которые стоят, оказываются перед церковью. Потому что сама Римская империя в лице западных императоров и уже западных епископов, пап римских и восточных императоров ставит перед собой совершенно небывалые, новые, грандиозные задачи. Если раньше это просто был мир Рима, трансляция, так сказать, устроения идеи Римской империи, как говорится, окружающим народам, там, периферии, удержание этих народов, вообще формирование империи и, как говорится, само осуществление идеи вселенскости определенной Рима как такового, то теперь эта вот идея, она сменяется уже идеей христианизации Рима. То есть не просто осуществление идеи некой вот государственности, имперскости римской, а ставится задача уже осуществления христианской имперскости. Империи именно не просто как некого рационального имперского устроения, а устроение уже христианской жизни по отношению, кстати говоря, к самым разным народам, не только эллинским народам, но и народам, имеющим несколько иную ментальность. Это и арабы, это и копты, это и армяне, к примеру, и сирийцы, там, и семиты, и другие самые разнообразные вот народности. Позже это представители варварских народов, которые воюют против Рима, но одновременно начинают быть непосредственно включаемы под воздействие тоже идеи христианизации именно в границах Римской империи, и начинают входить в поле вот этой христианизации. И вот это все в совокупности рождает очень такой большой конгломерат проблем, потому что это же еще и взаимодействие церкви с властью, и взаимодействие имперской власти с церковью. Это и появление теории двух мечей на Западе, власти светской и духовной, которая, как говорится, делегируется непосредственно от власти первосвященника римского. Это идея симфонии, разделения богоугодного властей Византии в самой, которая, ну, в плане такого практического осуществления, конечно, тоже оказывается очень непростой. И в истории видно, что порой императоры, они брали на себя полномочия и власть не только, скажем так, указывать церкви, как ей жить там, в плане, ну, земном, административном, вот. Но они порой брали на себя и попытки довольно серьезные решения богословских вопросов, что приводило, ну, часто к очень сложным коллизиям. И даже, к примеру, ну, как раз когда, может быть, это достигло такое вот взаимодействие имперской христианской власти и церковной власти, ну, определенному пику, например, при Юстиниане Великом, там наиболее ярко выражено это уже проявилось в том, что тот же, например, Юстиниан Великий, он уже начинал издавать эдикты, указы прямо богословского характера, и далеко не всегда это было удачно. А, скажем так, наиболее проявлялось это наиболее таким уже явным образом в ереси, достаточно уже позднее монофилитство, а особенность ярко выражена в иконоборчестве, когда имперская власть вот брала на себя функции уже вмешиваться прямо в веру церкви.
Напомню, что протоиерей Андрей Спиридонов рассказывает о ранней христианской церкви в связи с тем событием, которое происходит на Проскомидии, когда из девятичинной просфоры изымается частица во имя святителей. Отец Андрей, Юстиниан Великий, которого вы упомянули, ну, фигура, конечно, неоднозначная, но много сделал блага для своей державы, безусловно. Ну,
кстати говоря, он прославлен как святой вместе со своей супругой.
Да.
Хотя вот парадоксальным образом, как раз уже приближаясь к собственной кончине, кажется, в возрасте около 82 или более лет, я сейчас не помню точно, вот уже он дожил достаточно до преклонного возраста, он уже покусился на то, что вот готовил один из его последних эдиктов, он, в общем-то, прямо имел еретический характер, мог иметь бы, поскольку в нем говорилось о неизменяемости человеческой природы Христа Спасителя, о том, что она не была подвержена ни тлению, ни, так сказать, немощам каким-либо, вот, а изначально имела характер такой, ну, вот как после воскресения. Тут как раз он скоропостижно и скончался, видимо, так Господь попустил, чтобы он все-таки не вошел в историю вот как еретик император, а все-таки как святой, потому что действительно у него достаточно было много заслуг перед церковью и вообще вот заслуг в таком христианском строительстве. Можно упомянуть, например, то, что известный храм Софии, да, Константинополе, это как раз построен-то был при нем. Причем вот во всем своем великолепии внешнем, в очертаниях, сохранившихся до наших дней, эта стройка, она заняла всего 5 лет. Это вообще достаточно фантастично, потому что многие западные соборы, они строились столетиями. Там знаменитый Кёльнский собор, он строился 500 лет. Собор Святого Петра в Риме, он что-то, по-моему, около 250 лет строился. А здесь вот такая грандиозная... Такой грандиозный проект, он был осуществлен всего за 5 лет, что, я повторюсь, просто чудо само по себе является. Ну, дело в том, что храм Софии, он, конечно, известен был гораздо ранее, но он несколько раз горел. Вот, несколько раз, в общем-то, уничтожался пожарами, перестраивался, восстанавливался, но вот в том великолепии, которым он известен и до ныне исторически, это заслуга именно Юстиниана Великого.
Ну, а его просто великие геополитические заслуги. Он из лоскутов разорванную империю, в общем-то, собрал, и при его жизни она была собрана и приумножена. В общем-то, великолепие и величие вернулись былого Рима, только уже в христианском, так сказать, с христианским духовным наполнением. Так что это действительно великий государь. Звучит запись реставрированного музыковедами гимна императора Византийской империи Юстиниана I.
Просто великий подвиг государей многих и труд великий византийских, восточных ромеев, василевсов. Это действительно задача была, ну, скажем так, наитруднейшей, наисложнейшей. Забота власти о сохранении, удержании в неком единстве империи, и не только перед лицом внешних завоеваний, будь то арабы, будь то перед этим персы, будь там, ну, позже уже турки и так далее. Проблема была еще в том, что, касаясь как раз таки темы вот ересей, как это единое пространство сохранить и удержать, если оно начинало раздираться внутренними противоречиями, вот как раз таки еретическими теми или иными движениями, которые, к сожалению, находили свой отзвук вот в тех или иных народных массах, представителях разных вот этнических стереотипов в том числе.
Вот здесь я и хотел сказать, продолжить свою мысль, отец Андрей, что, к сожалению, Юстиниан – это как бы один полюс. А были и такие императоры, которые, в общем-то, многих святителей сделали вновь священномучениками. Да, эти люди были законными вроде бы императорами, но по сути своей, конечно, противозаконными. Вы вспоминали об иконогонителях, императорах. Их была целая плеяда. Но были императоры ариане. Просто реально на троне сидели, да, мучили, убивали.
И ариане, и монофизиты, и монофилиты.
Да. И они вновь, как в худшие языческие времена, настоящих святителей, настоящих христианских подвижников преследовали, пытали, мучили, сжигали, там, я не знаю, варили живьем, сдирали кожу. То есть вернулись худшие. Вот как вы это объясните? Казалось бы, да, уже все, с язычеством давно покончено, уже и память о нем стерлась. И вдруг императоры, которые называют себя христианами, в раннее Средневековье возвращаются к каким-то таким диким, совершенно изуверским методам. Вот это мне до сих пор не очень понятно. Почему они продолжали называть себя христианами? Видимо, они поклонялись священным мученикам времен Тиберия и Диоклетиана, и тем не менее сами поступали не менее жутко, чем вот эти изверги.
Ну, во-первых, я думаю, с язычеством в одночасье покончено никогда быть не может. Кстати говоря, одни из самых жестких по отношению к язычеству мер были принимаемы именно при Юстиниане Великом. А это уже фактически VI век, вот, не IV век. И именно Юстиниан Великий, он, в общем-то, в своих вот законодательных актах просто прямо повелевал креститься, так сказать, семьями, вот, с детьми, и прямо, ну, применял те или иные меры, собственно говоря, репрессий против, собственно говоря, мира, вот, ну, против язычников как таковых. То есть это очевидно, что, несмотря уже не на одно столетие, то есть очевидно, что язычество, оно так просто из самосознания человека, того или иного, оно, в принципе, окончательно никогда не уходит. Естественно, и то, что те или иные императоры, которые оказывались во главе Римской империи, как западной, так и восточной, они прежде всего были озабочены, с одной стороны, сохранением собственной власти как таковой. А это тоже всегда была проблема, потому что история и Западной Римской империи, и не в меньшей степени и Восточной, она изобилует примерами переворотов, да, дворцовых, узурпации власти, пролития крови в борьбе за трон. Но помимо вот этой вот, собственно, проблемы удержания власти как таковой, перед правителем всегда есть проблема действенности самой власти в отношении к границам собственного царства, в отношении к народам, которые в это царство входят, в отношении к собственным подданным. И власть не может, скажем так, бездействовать. Если власть бездействует, она компрометирует саму себя. И, то есть бездействие власти – это, можно сказать, уже преступление власти. То есть бессилие, бездейственность власти. Она тогда подтачивает не только собственный статус, но она, эта власть в таком случае грешит, согрешает и против собственных подданных и тех народов, которые входят в границы царства того или иного и компетенции той или иной власти. И, собственно говоря, стремление-то большинства императоров византийских, ну, ромеев восточных, они всегда были направлены на осуществление собственного властного принципа и сохранение определенного единства, повторяемся, вот, в границах собственной империи. И здесь, увы, это часто рождало многие какие-то коллизии, которые разрешались порой и тираническим, и авторитарным, и кровавым даже образом. Здесь, как говорится, на историю надо смотреть трезво. То есть есть, скажем так, как это говорится, некая икона церковной истории, христианской истории, а есть история в подробностях со всей, как говорится, подноготной этой истории. Там очень можем мы много найти разных драматических эпизодов, о которых, ну, можно много размышлять.
Протоиерей Андрей Спиридонов размышляет сегодня в нашей программе о святителях эпохи раннего христианства. И, отец Андрей, все-таки вернемся к византийским императорам, которые так были подвержены ересям. Вот почему? Почему это, так сказать, сословие, казалось бы, высшее, оно такое впечатление, что как-то особенно было на ереси падки? И вообще, немножко остановитесь на ересях той поры, потому что на самом деле, конечно, когда, ну, я изучал это в ВУЗе сначала, да, на уроках философии, мы это проходили, так довольно серьезно, у нас был хороший преподаватель. Вот. И, конечно, мы с моим другом, сокурсником Алексеем Вульфовым, никак не могли понять, из-за чего такое количество жертв, из-за чего копья-то ломались. Вроде бы вещи малосущественные, да? Но они оказывались для тогдашних жителей христианского мира такими существенными, что одни за это казнили и мучили других, а другие принимали смерть, в общем-то, фактически приносили себя в жертву, идя вновь по пути Христа. Вот в чем, что это такое?
Ну, во-первых, это вещи-то совершенно нельзя сказать, что малозначимые. Как раз-таки вещи более чем значимые в богословском и философском плане. Но просто сразу оговорюсь, что большинство императоров-то, почему, да, становились, видимо, невольно еретиками, элементарно из стремления к некому внутреннему единству внутри империи. Потому что когда те или иные еретические мнения оказывались не просто частным мнением отдельных богословов, а ими оказывались захвачены целые массы, и, скажем так, отдельные церковные области оказывались в состоянии некой вражды и антагонизма, например, там Александрия, скажем так, находилась в вражде с Антиохией там, или Иерусалимом, или Константинополем, то на самом деле это подрывало уже не просто основы жизни внутри церковные чисто, то есть разрушало внутри церковное единство, это начинало разрушать единство государственное. Ну что такое, скажем так, если Александрия бы вдруг откололась? Александрия – это одна из житниц хлебных была для Константинополя. Вот. И отпадение Александрии от Константинополя – это означало бы, собственно говоря, катастрофу экономическую, ну и так далее. То есть, в принципе, большинство императоров, которые вдруг начинали выступать в роли еретиков, они так выступали не по той причине, что вот им вдруг втемяшилось в голову иметь какое-то собственное богословское мнение, которое нужно почему-либо навязывать остальным, неправое богословское мнение, а просто из желания примирить мятежные провинции, которые тем или иным мнением увлекались неправым, еретическим. А вот почему вот это происходило, увлечение целых масс, скажем так, верующих людей, даже низов и черней, как это говорится, это уже действительно отдельный вопрос, и историки, ну, те или иные, об этом довольно много говорят.
Из писем Василия Великого к Григорию Богослову. Святому Георгию, который желал знать образ жизни и препровождение времени в Васильевой пустыне. По скромном отзыве о себе самом излагает правила подвижнической жизни, показывает пользу уединения, чтение писаний и молитвы, также описывает внешнюю жизнь подвижника. Писано в начале уединения. «Узнал я письмо твое, как узнают детей друга по примечаемому сходству с родителями. Положение места, говоришь ты, немного значит и не может в душе твоей произвести сколько-нибудь влечения к тому, чтобы жить с нами вместе, пока не узнаешь чего-нибудь о нашем образе жизни и препровождении у нас времени. Подлинно это твое рассуждение – достойное твоей души, которая все здешнее ставит ни во что в сравнении с блаженством, какое уготовано нам по обетованиям. Но я стыжусь и писать о том, что сам делаю ночь и день в этой пустыне. Ибо хотя и оставил я городскую жизнь как повод к тысячам зол, однако же никак не мог оставить самого себя. Но похожу на людей, которые по непривычке к плаванию на море приходят в изнеможение и чувствуют тошноту, жалуются на величину корабля, как на причину сильной качки. А перейдя с него в лодку или малое судно, и там страждут тошнотой и головокружением, потому что с ними вместе переходит тоска и желчь. Подобно сему в некотором отношении и мое положение, потому что, нося с собою живущие в нас страсти, везде мы с одинаковыми мятежами, а потому немного извлекаем пользы из этого одиночества. Что же надлежало нам сделать, и с чего начать, чтобы идти по следам вождя нашего спасения? Вот что. Надобно стараться иметь ум в безмолвии, как глаз, который в непрестанном движении то вертится в стороны, то обращается и вверх, и вниз, не может ясно видеть того, что перед ним, так и ум человеческий. Если развлечен тысячами мирских забот, не может ясно усматривать истину. Как не связанного еще узами брака приводят в смятение неистовые пожелания, неудержимое влечение и какие-то мучения любви. Вступившего уже в супружество встречает новое волнение забот. Когда нет детей, желание иметь их, а когда есть дети, попечение об их воспитании, охранение супруги, надзор за служителями, споры с соседями, тяжбы в судах, опасности в торговле, труды в земледелии. Каждый день приносит с собою свое омрачение душе, и ночи, получая в наследство дневные заботы, обольщают ум теми же представлениями. Один только способ избежать сего – это удаление от сего мира. А удаление от мира состоит не в том, чтобы телом быть вне мира, но чтобы душою оторваться от пристрастия к телу. Не иметь у себя ни дома, ни собственности, ни товарищества, быть нестяжательным, не беспокоящимся о средствах жизни, избегающим всякого сношения с людьми, не знающим человеческих правил. Приуготовление же сердца состоит в отучении его от тех правил, какие заняты им из лукавого обычая. Потому что и на воску нельзя писать, не изгладив положенных на нем начертаний. И душе невозможно верить божественных догматов, не истребив в ней укорененных навыком мнений. Для сего, конечно, весьма великую пользу доставляет нам уединение, которое усыпляет в нас страсти и дает разуму досуг отсечь их от души. Как нетрудно одолевать укрощенных зверей, так пожелания, гнев, страх, скорби, эти злые ядовитые звери в душе, если усыплены они безмолвием, а не приводим их в рассвирепение постоянным раздражением, удобнее преодолеваются силою разума. Поэтому пусть будет избрано такое место, каково, например, наше, свободное от общения с людьми, чтобы ничто постороннее не прерывало непрестанного упражнения. Упражнение же в благочестии питает душу божественными размышлениями. Поэтому, что блаженнее сего, на земле подражать лику ангелов. При самом начале дня поспешать на молитву, чествовать Создателя песнями. Потом, когда воссияет совершенно солнце, принявшись за дела и везде имея при себе молитву, приправлять свои работы песнопениями, как солью, потому что песенные утешения приносят душе радостное упокоение.
Ποιμένικος αυλός της θεολογίας σου, τας των ρητόρων ενίκησες αλπίγκας, ως γάρ τα βάθη του πνεύματος εξητήσαντι και τα καλή του φθέγματος προσετέθησι, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό, Πάτερ Γρηγόριε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
А сейчас пришла пора прощаться. С вами были протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.